Анастасия Вербицкая, репетитор. Глава первая. Когда, пройдя 8 верст, отделяющих деревню Останкино от дачной местности П., студент Иванов подходил к даче присяжного поверенного Охременко, был уже полдень. На небе не было ни облачка. Весь колорит его из сине-голубой с легкою лиловатой тенью на горизонте, где словно дымились леса, говорил о долгой засухе и навевал безотрадное чувство. Солнце палило нещадно, и под его лучами поникали и блекли как-то беспомощные цветы и хлеба в полях, и леса, и самые дачники. На Иванове была старая тужурка с заплатанными локтями, выцветшая, обрыжелая. Когда-то синий околыш фуражки теперь позеленел. Иванов знал, что он неказист, и конфузливо оглядывал потрепавшиеся края своих брюк. Но больше всего его заботили сапоги. Они совсем износились за этот месяц, пока он тщетно искал занятий. Так неожиданно он остался на мели. Сговорился он с одной помещицей ехать в ее деревню, подготовить в гимназию двух подростков-сыновей. И условия были выгодные, и барыня такая симпатичная. Он мечтал отдохнуть в деревне, отоспаться, откормиться. Так тяжело далась эта зима, вспомнить жутко. И вдруг все рухнуло. Барыня за неделю до выезда известила его письмом, что ей очень-очень жаль, но она должна отказаться от его услуг. Ей предложили репетитор ее знакомые. Они за него вполне ручались. Иванова так била судьба всю зиму, что этот последний удар он вынес почти равнодушно. Он даже и не сердился на трусливую провинциалочку. Причины отказа он понимал слишком ясно. Не она первая, не она последняя. Вредное влияние, чистые детские души и так далее. Он растерял уже все прежние уроки. От ходьбы, жары и предстоящего разговора Иванов слегка задыхался. Едкая мелкая пыль дороги забилась в ранние морщины его исхудалого лица, в рыжеватую бородку, в углы утомленных, покрасневших глаз. «Черт чертом!» — сказал он себе, глянув еще раз на мучившие его сапоги, неуклюжие и серые от пыли. «Беда, если подошва отвалится!» Как он не чинил ее собственноручно, она угрожала остаться в один прекрасный день на шоссе. Вот и новый расход. И занять-то пока не у кого сапог. У всех уроки, да и ноги почему-то у всех меньше. Он был уже около дачи. Собственная, солидная, эх, досада. Кто их знает, этих буржуев? Ведь по платью встречают. Руки его дрожали, когда он взялся за кольцо калитки. «Какого черта в самом деле?» — рассердился он на себя. «Ведь не милостыню иду просить. Урока. Нервы проклятые. Дадут каких-нибудь 20-25 в месяц. В сущности, обоюдное одолжение. А вон, кажется, и моя будущая патронесса». Иванов угадал. На террасу вышла полная румяная брюнетка с усиками, с пышным бандо, напущенными на уши по моде, с крупными бриллиантами в ушах, в летнем свежем туалете. Барыня была, что называется, в соку. Она прищурилась на дорогу. На звук отворяемой калитки жирный мопс с хриплым лаем кинулся под ноги входившему.
«Кадо, назад!»
Зычным голосом крикнула хозяйка. Но Кадо не унимался. У этого почтенного пса были стойкие убеждения. Он чувствовал непреодолимое отвращение к босым ногам нищих, к лаптям крестьян, грубой обуви рабочего люда, ко всему, что пахло потом, пылью и трудом, ко всему, что характеризует пролетария. Увидав отрепанные брюки и дырявые сапоги, дерзнувшие переступить порог его жилья, Кадо потерял самообладание.
«Кадо, назад!»
В горле пса клокотало бешенство. Тогда длинные, худые и враждебные ноги остановились, не решаясь сделать хотя шаг вперед. Из-за угла дачи выскочили две хорошенькие девочки в клетчатых свободных платьицах с золотистыми волосами по плечам. Ушастый гимназист с бумажным змеем в руках, маленький и вертлявый, вынырнул из-за кустов палисадника и с острым любопытством воззрился на вошедшего.
«Репетитор! Новый учитель! Васька, гляди! Укусит его кадошка! А вчера водовоза как хватил, а булочника как тогда?»
Глаза детей сияли от восторга. Вдруг произошло нечто неожиданное. Кадо, пригнувшись на передние лапы, только что собирался сделать скачок и впиться зубами в бахрому вражеских брюк. Как студент, инстинктивно тоже присел на корточки, широко расставив ноги, и свирепо замахал руками на собаку.
«Кыш, кыш, вот я тебя!»
Пес на мгновение остолбенел в своей воинственной позе. Дерзость незнакомца так поразила его, что, очнувшись, он раздумал кусаться. Но, чтобы не уронить своего достоинства, он еще сильнее стал лаять и прыгать на своего врага. Иванов инстинктивно повторил эти прыжки и, вытягивая руки, защищал костюм. Детский смех раздался кругом. Гимназист схватился за бока. «Вот потеха! Ай да кадошка! Если бы Вася не боялся взбучки от матери, он непременно крикнул бы, как тогда на нищего, «Куси его, куси!»
«Кадо, назад!
Да возьмите же вы его, наконец!
Вася, Нина, это бог знает что!»
Ниночка, пунцовая от смеха, вдвоем с подоспевшим гимназистом оттащила за ошейник рассвирепевшего мопса. С лица студента пот катился градом, проводя заметные борозды по запыленным щекам. Сердце билось болезненными, неровными толчками. Колени подгибались от усталости и волнения. Даже сейчас, несмотря на жару и прыжки, желтое больное лицо не покрылось румянцем. Когда он снял фуражку, чтобы вытереть лоб, голова его оказалась лысой. «Ну ж, студент!» — с досадой подумала мадам Охременко. Перегнувшись через перила, она сухо крикнула. «Вы от студента Белова?» «Да». «Пожалуйте сюда». «Ух, разыскал, удружил. Нечего сказать, с таким и церемониться не стоит». С террасы послышалось опять угрожающее рычание. С чувством невыразимого унижения студент прошел палисадником мимо детей. Они ему не поклонились. Глазки их сверкали задором и насмешкой. Как он хватит его сейчас за ноги, молчком! «Вы собаку, пожалуйста, уберите», — сурово сказал Иванов. Голос его еще дрожал, и руки заметно тряслись, когда он входил по ступенькам. Во всей этой маленькой сценке было что-то невыносимо обидное для его больного самолюбия. «Воображаю, как я был смешон, когда защищал там свои брюки», — со злостью думал он. Но рычание из-под дивана, где сидела хозяйка, сделалось еще грознее. «Ой, не подходи, ой, не сдобровать», — казалось, говорил мопс. «Он не тронет, не бойтесь». Небрежно усмехнулась мадам Охременко. «Садитесь, пожалуйста. Кадо циц!» С бьющимся сердцем, все еще задыхаясь, бледный и злой репетитор сел у края на первый стул.
«Какой он страшный! Точно сейчас из больницы выписался!» Брезгливо думала хозяйка, разглядывала его отекшее недоброе лицо. «Кто знает, какие у него болезни были. Еще, пожалуй, заразит.
«Вы занимались раньше когда-нибудь?» — надменно спросила она и подняла высоко свои сросшиеся густые брови. Дети, хихикая и подталкивая, пробрались за диван. Гимназист под предлогом унять рычащего кадошку полез под диван и, тихонько сверкая там в полутьме белками и тыча пальцем в жирный собачий бок мопса, наускивал его шепотом.
«Чужой! Куси его! Чужой!»
Рычание Кадо подымалось непрерывную трелью все выше и выше.
«Да ведь вам Белов говорил, что я 4 года как репетиторством занимаюсь». Тон его ответа был резок. Мадам Охременко вдруг рассердилась.
«Ступайте, дети, отсюда! Нянька, да где вы вечно пропадаете? Дайте им чаю!
«Идите же, Вася! Кому я говорю?»
Дети неохотно скрылись за стеклянной дверью. Там они прижали свои носики к стеклу и продолжали хихикать.